эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Девять часов 13 минут в северной столице. Наталья Савойщик по-прежнему у микрофона. Павел Гвозденко по-прежнему за звукорежиссерским пультом. Четвертая часть нашей программы, как я уже сказала совсем недавно, будет посвящена преимущественно высшему образованию. Итак, 1 сентября, в День знаний, в университете имени Степана Осиповича Макарова, Государственном университете морского и речного флота, флагмане подготовки кадров для флота России, состоится торжественное мероприятие. Как всегда, это будет празднично, как всегда, это будет очень соединенно. Ну, а мы узнаем, как в этом году прошла приемная кампания в университет имени Макарова. Еще одна тема. Российский государственный университет правосудия успешно работает в нашем городе 15 лет. Я говорю о северо-западном филиале. И вот директор этого филиала Ярослав Жолобов в недавней беседе с нами подчеркнул о том, что сегодня молодежь идет учиться в университет для того, чтобы стать судьями. Но оказывается, отбор судей в России сейчас очень жесткий. В чем дело, узнаем у Ярослава Жолобова. Ну а затем в прямом эфире побеседуем с нашей гостьей. В студию ждем директора Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, профессора Елену Казакову. Что же это за институт? Он был создан недавно, уже начинает работу. На новых программах Санкт-Петербургского университета будут готовить специалистов, владеющих современными образовательными технологиями, в том числе для работы с одаренными детьми. Ну и хочется напомнить номер телефона, по которому вы можете продиктовать вопросы нашей гостье. 680-15-16, 680-15-16. Вы можете набрать этот номер и через оператора связи продиктовать коротко вопрос, назвать себя, оставив номер контактного телефона. И пользуйтесь, конечно, приложением WhatsApp, мобильным приложением. Новые технологии у нас на службе. Номер Радио России плюс 7-921-982-86-56. Нашей гости вы можете задать вопрос, отправив на этот номер текстовое сообщение. Только обязательно назовите себя, чтобы нам удобнее было ответить на ваш вопрос. Ну а сейчас веселые ребята.
Некрасиво, некрасиво, некрасиво отбивать девчонок у друзей своих. Это так, но ты с Алешкой несчастливо, несчастливо, а судьба связала крепко нас троих. Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить. Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих мне не будет в жизни доброго пути. Часто быть с тобою рядом и не сметь сказать о главном, этого не пожелаешь и врагу. Ну, ответь мне нет при встрече, чтобы стало сердцу легче. Я так жить, поверь, мне больше не могу. Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить. Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих мне не будет в жизни доброго пути. Запретить себе тебя любить, не могу я это сделать.
лучше мне уйти. Но без грустных нежных глаз твоих мне не будет в жизни доброго пути. Мне не будет в жизни доброго пути.
Исторический календарь.
Сегодня 31 августа 2018 года. В 1349 году 31 августа новгородцы освободили крепость Орешек от шведских захватчиков. 31 августа 1798 года в Петербурге учреждено училище корабельной архитектуры. Ныне это военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. В 1914 году в этот день указом императора Николая II наш город Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Причиной первого изменения имени города стала начавшаяся война с Германией. 31 августа 1922 года из России были высланы или отправлены в Сибирь 160 деятелей культуры, названные особо активными контрреволюционными элементами. Среди таких элементов были Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Петелин Сорокин и многие другие. В 1922 году, 31 августа, в Ленинграде вышел первый номер газеты «Ленинские искры». В 1935 году, в ночь с 30 на 31 августа, 30-летним забойщиком на шахте «Центральная Ирмина» Алексеем Стахановым был установлен первый рекорд. За смену, которая длилась 5 часов 45 минут, он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз. Только спустя годы стало известно, что Стаханов бурил низкий проход, по которому продвигался сам, а следом шла бригада, расширявшая забой и крепившая стены. Вся выработка засчитывалась одному человеку. 31 августа 1986 года, примерно в 23:12-23:20, при выходе из порта Новороссийск крупнейшее пассажирское судно черноморского пароходства «Адмирал Нахимов» столкнулось с сухогрузом «Петр Васев». За несколько минут пассажирское судно затонуло, погибло около 600 человек. Причиной трагедии стали неверные действия капитанов обоих судов. В 1987 году, 31 августа, на экраны страны вышел фильм Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов», который собрал звездный состав актеров. В фильме играли Андрей Миронов, Михаил Боярский, Олег Табаков, Николай Караченцев, Игорь Кваша, Лев Дуров, Галина Польских, Наталья Фатеева, Спартак Мишулин, Михаил Светин, Леонид Ермольник, Семен Фарада, Борислав Брундуков. Это были лишь некоторые события, которые произошли 31 августа в разные годы.
Исторический календарь.
Невское утро.
9:21. С вами ведущая Наталья Савощик. В праздничной по традиции торжественной обстановке пройдет День знаний в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова. Завтра ровно в полдень с выноса флагов России и Петербурга и знамени университета начнется уже ставшая доброй традицией встреча студентов и курсантов с руководством университета, профессорско-преподавательским составом и, конечно, руководителями отраслевых предприятий. Первокурсники услышат напутствие ветеранов флота, тех, кто сегодня руководит ведущими предприятиями морской отрасли и крупнейшими судоходными компаниями, и, конечно, как ожидается, будут настроены на то, чтобы получать знания в полном объеме. О том, как в этом году в университете имени Макарова прошла приемная кампания, нашей программе рассказал Пахом Беляков, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии.
На судовождение в этом году был, можно сказать, аншлаг. Люди подавали с высокими баллами. Минимальный балл по судовождению составил 180, проходной. Также в этом году спросом пользовались направления, связанные с информатикой. На все направления, связанные с информатикой, конкурс составлял порядка 20 человек на место. Балл минимальный был больше 200 по этим направлениям. Все специальности, связанные с морем, также все востребованы. Везде был высокий конкурс. Все бюджетные места были закрыты. При наборе на платное обучение тоже был высокий конкурс и набрали большое количество студентов. То есть выполнили полностью прием как по бюджетному, набору, так и по платному набору.
Пахом Витальевич, и все-таки, если анализировать итоги приемной кампании, какие специальности в этом году в университете Макарова были наиболее востребованы? За что конкурировали абитуриенты?
Абитуриенты, естественно, конкурировали. Это традиционно плавсостав, судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок и эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Последние годы конкурс только растет. С каждым годом минимальный балл проходной все время возрастает примерно где-то на 10-15 баллов. И все, что связано с информатикой. Это прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, информационная безопасность. Так как у нас сейчас государство развивается очень бурно, вводится цифровизация, поэтому и молодые люди находятся в тренде, и все хотят изучать информационные технологии, чтобы дальше обеспечить свое будущее.
Ну а тем, кто на будущий год захочет поступать на эти направления, какой предмет сдавать по ЕГЭ? Что же порекомендуете?
На следующий год я бы всем абитуриентам рекомендовал сдавать ЕГЭ по русскому, математика профильная, обязательно физика, а дальше уже смотреть либо информатика, либо обществознание, чтобы не ограничивать себя минимальным количеством направлений. Если хорошо сдаст физику, значит, ему будут открыты технические специальности, потому что технических специалистов в нашей стране нехватка. Если сдаст хорошо информатику, значит, может пойти на информационные технологии. Но надо всегда сдавать с запасом, чтобы был выбор. Чем больше сдаст, тем больше выбор. Но, как показывает практика, школа начинает отговаривать выпускников от сдачи физики. Это связано с тем, что во многих школах очень слабая подготовка по физике. Но в этом нет ничего страшного. Если вы не сдадите физику, вы аттестат-то получите все равно. Просто вы не сможете поступать на технические направления.
Ну а потом, в конце концов, если озадачиться сдачей единого госэкзамена по физике, можно ведь и, как говорится, подтянуть свои знания. Для этого есть репетиторы, для этого есть дополнительные занятия, верно?
Да, до этого есть курсы. За год можно подготовиться достаточно неплохо, чтобы физику сдать там хотя бы средний баллов на 60. А имея в запасе физику на 60 баллов, у вас открываются большие возможности, связанные с техническими направлениями. И большое количество университетов Санкт-Петербурга, которые готовят по техническим направлениям, не только наш.
Пахом Беляков, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Итак, среди абитуриентов растет интерес к техническим специальностям. При этом традиционно высоким остается спрос на специальности юридические. Однако рынок труда, по мнению директора северо-западного филиала Российского государственного университета правосудия Ярослава Жолобова, диктует свои условия.
На сегодняшний момент, конечно, отбор судей очень жесткий, и он касается не только профессиональных знаний, которые они получают в ВУЗе, а потом на пятилетней юридической практике, потому что, чтобы стать судьей, это со студенческой скамьи не попадешь, нужно пятилетний срок набрать, причем это на различных юридических специальностях. Гражданское юридическое дело, прокурорская, следственная работа, адвокаты, нотариат, любая юридическая специальность, нужно набрать 5 лет стажа. И потом идет сито отбора. Снова экзамен профессиональный принимает комиссия, экзаменационная коллегия, судьи с участием общественных преподавателей. А потом еще личные данные, причем может повлиять и члены семьи, потому что достаточно жесткие требования. Конечно, набор состоялся, юридическая профессия востребована, поскольку очень много спектров нашей жизни влияют, скажем так, на благополучие нашей жизни, на эффективность, и очень много, мало вернее, профессиональных юристов в различных направлениях, и они требуются и в судебной системе. Это земельный учет, кадастровый учет, это вопросы ЖКХ, это вопросы гражданско-правовых сделок, которые сейчас больше разрастаются, это право в интернете, который сейчас пытается регламентироваться на международном. Достаточно много палитры, которая интересна молодежи, и она развивается. И юристы требуются, но вот именно профессиональные.
И об этом Ярослав Жолобов будет говорить завтра в театре фестиваля «Балтийский дом». Там пройдет День знаний для студентов северо-западного филиала Российского государственного университета правосудия. Мы же с вами через 3 минуты начнем беседовать о новом институте. В Санкт-Петербургском государственном университете начал работу институт педагогики. На новых программах университета будут готовить специалистов, владеющих современными образовательными технологиями, в том числе и для работы с одаренными детьми. Через 3 минуты начнем беседу с директором Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, доктором педагогических наук, профессором Еленой Ивановной Казаковой. Елена Ивановна уже находится у нас в студии. От вас поступают вопросы. Я напомню, по какому телефону вы можете продиктовать вопрос нашей гостье. 680-15-16. Звоните с городского телефона оператору связи, диктуйте вопрос, называйте себя и оставляйте номер контактного телефона 680-15-16. Вы можете воспользоваться и мобильным приложением WhatsApp, отправив сообщение на номер Радио России плюс 7-921-982-86-56 плюс 7-921-982-86-56. Ну а сейчас коротко о погоде. В эти минуты в нашем городе 14 градусов тепла, днем преимущественно без осадков плюс 20-22, по области 18-23 тепла. Сегодня будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, а на востоке Ленинградской области в отдельных районах возможны и грозы. Давление несколько повысится, завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Елена Ивановна Казакова, директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Ивановна, прежде всего, поздравляю с наступлением страдной поры. Да? Страда у вас начинается с завтрашнего дня уже, так сказать, официально, но, наверное, уже давно трудитесь в преддверии нового учебного года. Новый институт в структуре Санкт-Петербургского государственного университета. Что же за педагогический институт открылся? И почему его называют кузницей кадров, будущей кузницей кадров учителей 21 века?
Прежде всего, я хочу вас тоже поздравить. Уж так получилось, что у нас у всех 2 новых года. Тот Новый год, когда мы начинаем путь к знаниям, когда наши дети, внуки, наши родные, близкие идут в школу, ну и обычный Новый год. Такие мы счастливые люди. Осень у нас начинается с праздника. А если говорить об институте, то надо отметить, что последнее время в образовании, в педагогике происходит очень много перемен. Очень быстро меняется представление о человеке, развиваются когнитивные науки. Мы сегодня чуть лучше понимаем, как работает наш мозг,
да,
как развивается память, внимание, воображение. Вокруг нас электронные сети, изменился образ жизни. Все это требует существенных перемен в образовательных технологиях. Вот, собственно говоря, ради них, ради их торжества, ради их распространения в самых разных образовательных учреждениях и открывается Институт педагогики.
С этим понятно. Вопрос сразу. А не боитесь ли, что развитие технологий, развитие сетей завлечет в эти сети и формализует работу педагогов?
Нет, не боюсь, потому что мне часто задают вопрос, чем изменится школа лет через 20, и что в ней останется навсегда. В ней останется навсегда пара учитель-ученик, потому что естественная тяга человека к тому, кто может научить жить в этом мире успешно, сохранится всегда, в этом суть нашего культурного обмена. А вот выиграть у сетей, сделать их средством, а не целью, ну, это и является, наверное, сегодня главной задачей хорошего образовательного учреждения для того, чтобы мир не сводился к сетям, а мы использовали электронные сети для нужд реальной жизни, реального мира и реального преобразования.
Чтобы сети были у нас во владении, а не мы во владении сетей.
Именно так, чтобы жизнь, естественная жизнь, была эмоциональнее, привлекательнее, важнее, чтобы сети дополняли, а не замещали.
Елена Ивановна, институт начинает работу. Набираете учиться тех, кто потом придет в школы учить других. Сейчас начинаете, может быть, с переподготовки учителей или все-таки абитуриенты, которые будут с нуля, с первого, что называется, шага в высшем учебном заведении осваивать то, что вы предлагаете в рамках учебной программы Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета?
Мы начинаем с научных исследований, мы начинаем с разработки технологического комплекса, который необходим для обучения учителей, мы начинаем с переподготовки, и в следующем сентябре мы открываем магистратуру, в которую примем выпускников бакалавриата нашего университета, других университетов, или коллег, которые давно закончили школу, получили специальное педагогическое образование, но сегодня хотят научиться новому, научиться не отставать от времени и от своих собственных детей.
И вот здесь подробнее разъясним тем, кто сейчас думает о педагогическом поприще. Итак, следующий сентябрь. В следующем сентябре Институт педагогики Санкт-Петербургского государственного университета будет принимать на обучение в магистратуру. Вы уже сказали, что к вам могут обратиться те, кто окончили вуз, получили степень бакалавра, например, в педагогическом университете. Могут ли обратиться к вам те, кто не оканчивали педагогический университет, а просто какой-нибудь профильный? Например, вы уже сказали про Санкт-Петербургский государственный университет, исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, филологический. Эти факультеты не предполагают прямой приход в школу. Ну, или, может быть, другие вузы, ЛИТМО. ИТМО, наш знаменитый, да, вуз, который знаменит во всем мире своими программистами, студентами. Будет как осуществляться отбор?
В большей степени мы, конечно, рассчитываем именно на тех выпускников вуза, технических, инженерных, классических университетов, которые за время обучения в бакалавриате вдруг открыли для себя, что им очень нравится педагогика. Знаете, как можно понять, что вы, возможно, прирожденный педагог? Если вам очень нравится учиться самому, и, в принципе, нравится учить других, ну, вернее, так пока, учиться в хорошей компании. Если вам это кажется самым замечательным занятием в мире, то, возможно, вы хороший педагог. Вот если это ощущение у человека возникает, а как оно возникает? Он съездил в педагогические отряды, поработал на каких-то выставках, организованных для детей, занимался волонтерством образовательным. Вот это вот все привело его к тому, что ему очень хочется создавать современные электронные курсы, заниматься образованием в школах или в дополнительном образовании. Вот человеку хочется попробовать себя. Но, естественно, что введение нового профессионального стандарта требует на самом деле педагогической подготовки в определенном объеме.
Об этом мы сейчас поговорим обязательно, а пока моя реплика.
Ну, в общем,
реплика.
Этих людей мы ждем у себя.
Да, а пока моя реплика, уважаемые радиослушатели. Это был тест на профориентационный выбор от доктора педагогических наук профессора Елены Казаковой, директора Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета. Елена Ивановна, я задумалась сейчас над тем, что, может быть, вот этот подход, который вы предлагаете в вашем институте, новейшие технологии, их освоение с тем, чтобы затем применять это в школах, может привести в образовательные учреждения мужчин. Ведь распространено мнение, это подтверждается жизнью, что молодые мужчины весьма продвинуты в гаджетах.
Я не хотела бы преуменьшать достоинство женщин, но мы действительно надеемся, что мужчины ощутят, что есть такая отрасль очень достойная, которой, кстати, на склоне лет склоняются все мужчины, и которая дает на самом деле и уважение в обществе, и устойчивую на самом деле заработную плату, и представление о перспективах, и возможность постоянного творчества. Мы очень надеемся, то, что мужчины увидят педагогику как свою перспективу.
Ну, а теперь поговорим, чем будет заниматься институт в этом году. Вы сказали о научных исследованиях, о формировании методической базы, учебной базы.
У нас очень много исследовательских проектов, потому что мы просто должны проанализировать все пространство современных образовательных технологий, понять, как работает перевернутый класс, адаптивное обучение, нейросети и так далее. Не то, чтобы мы этого не знаем, просто из всего этого многообразия надо отобрать то, чему можно быстро обучать студентов. Мы, естественно, начинаем уже в октябре набор на программы повышения квалификации. Краткосрочные, чуть более долгие. У нас есть несколько договоров с регионами России, которые просят помочь им подготовить учителей по новым технологиям. Есть несколько проектов. Мы готовимся разрабатывать и помогать нашим партнерам в самых разных областях: Сбербанк, Роснано, Росатом в реализации их образовательных проектов. То есть такая экспертно-аналитическая консультативная деятельность. деятельность. Это, ну, и составит основное содержание нашей работы. Никто не отменял и наши активности, связанные с работой в Федеральном учебно-методическом объединении по высшему педагогическому образованию. В общем, работы хватит. Но больше всего мы ждем студентов.
Пока же давайте подробнее остановимся на тех возможностях, которые открывает ваш институт для наших слушателей, желающих повысить свою квалификацию. Светлана сейчас задает вопрос через оператора связи. Я напомню, телефон оператора связи 680-15-16. Можно ли, имея педагогическое высшее образование, повысить квалификацию в вашем институте? Уже в этом году вы сказали «возможно». Еще раз механизм раскройте. Куда обращаться? Какие документы предоставлять? Какие, может быть, есть ограничения, требования?
Обращаться, как всегда, на сайт, на котором есть вся информация об институте, о программах, которые реализуются в институте, в университете в целом. Это самый разумный подход в данной ситуации. У нас нет никаких ограничений. Лица, имеющие высшее педагогическое образование, имеют право на повышение квалификации, на переподготовку. Естественно, надо будет пройти, заполнить в личном кабинете информацию о себе. Если будет конкурсный отбор, то придется пройти конкурсный отбор. Если его не будет, а мы будем стараться удовлетворить потребности всех, то просто приступать к обучению. Сразу могу сказать, оно, конечно, будет очно заочным. То есть в нем большая часть ориентирована на самообразование человека, которое делается по нашим материалам в электронных сетях, специально организованных для образования.
А вы будете предварительно проводить какой-то отбор на то, насколько человек соискатель на то, чтобы оказаться на курсах повышения квалификации в институте педагогическом, в институте педагогики нашего университета, насколько он на сегодня владеет различными навыками обращения с компьютером, другими гаджетами?
Вы знаете, к счастью, я и мои коллеги очень не любим всевозможные отборы. Мы их часто вынуждены проводить, просто потому что не хватает мест. Но считаем, что хорошая педагогика – это когда ты любого, кто хочет учиться, можешь научить. Поэтому будем стараться никаких отборов не проводить, кроме одного – выявлять желание учиться.
Сегодня у нас в гостях директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор Елена Ивановна Казакова. Елена Ивановна, материально-техническая база для обучения будущих педагогов, несущих высшие технологии в школы, но для того, чтобы не мы были заложниками сетей, а сети нам служили.
Вы знаете, есть два состояния. Состояние мечты, да, конечно, я очень хочу, чтобы Санкт-Петербургский университет оборудовал современные лаборатории, аудитории, в которых можно не рассказывать о том, как должен строиться процесс, а строить процесс по всем его законам, но это, видимо, связано и с будущими планами построения нового кампуса Санкт-Петербургского университета. А пока мы выходим из положения очень просто. У нас огромная сеть сильных партнерских образовательных учреждений. Это и 56-я гимназия, и 239-й лицей, и 619-я гимназия, и Центр интеллект в Ленинградской области, образовательный центр «Сириус», с которым мы плотно сотрудничаем. Поэтому там, где нам нужно специализированное оборудование, мы используем это специализированное оборудование. Хотя хочу заметить, что и в Санкт-Петербургском государственном университете есть что использовать.
Наверняка некоторые слушатели присоединились к нашей аудитории только что и, может быть, не совсем уловили, о каком институте педагогики под эгидой Санкт-Петербургского государственного университета мы говорим. Поэтому Раиса Ильинична задает вопрос, а что ценнее, университет с его новым институтом педагогики или наш Российский государственный педагогический университет имени Герцена? Елена Ивановна, проведем все-таки сейчас еще раз вот эту черту разделительную, потому что я так поняла уже из беседы, что Институт педагогики Санкт-Петербургского государственного университета ни в коем случае не составляет в определенной степени конкуренцию нашему замечательному Герценовскому университету.
Герцогский университет – моя альма-матер. Я закончила этот университет, получив специальность учителя математики, благодарна этому вузу, очень надеюсь на его активное и плодотворное развитие. Мы не конкурент, мы партнеры. Мы специализируемся на педагогическом образовании для выпускников классических университетов. Именно это наша ниша. Мы очень хотим работать с теми ребятами, кто к окончанию своего образования, классического, сильного, с хорошим знанием предметов, начинает понимать, что ему хотелось бы выбрать педагогику. В этом плане мы партнеры, ни в коем случае не конкуренты.
Елена Ивановна, и какие задачи стоят перед вами как директором института? Завтра начинается учебный год.
Ну, завтра мы выйдем в аудиторию. Есть еще ряд программ, которые мы ведем. Они близки к педагогике. Нас завтра ждут студенты. На следующей неделе мы будем собирать наш совет института и с ним обсуждать перспективы. Надо запустить новые программы для учителей. На все это очень быстрый сентябрь. Успеть начать и кончить большие дела для того, чтобы год был успешным.
Ну и еще один вопрос, я попрошу на этот вопрос развернуто ответить. Вы будете обучать со следующего года в магистратуре будущих педагогов, которые, я повторю, вы об этом уже в начале беседы сказали, придут в современные школы для того, чтобы стать учителем 21 века. С одной стороны, владеть на хорошем уровне современными технологиями, позволяющими максимально быстро добывать информацию, максимально быстро коммуницировать со своим учеником, а с другой стороны, оставаться тем учителем, который оказывает нравственное, человеческое влияние на своего ученика. Вы в начале беседы сказали, ученик, учитель – это пара, учитель, ученик – это пара всегда остается во главе угла, какие бы высокие технологии нас сегодня не стимулировали развивать обучение в школе. Сегодня, пока к вам не пришли эти люди учиться, тысячи учителей выйдут в свои классы, встанут к доске и, конечно, столкнутся с тем, что надо будет работать, используя и высокие технологии. Как сегодня учителю не попасть в сети, которые, кстати, часто расставляют ученики?
Ну, не надо бояться сетей, которые расставляют ученики. Если они расставляют сети, они как минимум вас замечают, а это уже возможность с ними вступить в диалог. Вы знаете, я однажды зашла в ВКонтакт и увидела, что ко мне в друзья стучится учительница, заслуженный учитель России с невероятным стажем, ей 82 года.
Ничего себе!
Я, естественно, ее тут же приняла и тут же ей написала, что, дорогая моя, как вас-то сюда занесло, объясните мне, пожалуйста. Она мне сказала, знаете, я в какой-то момент подумала, что пока мы сидим на конференциях и педагогических советах, они сидят в сетях. Так вот, я буду там, где они. Это заповедь для любого учителя. Идти за учеником. Я буду в сетях с ними. И если я хочу, чтобы они говорили о Толстом, они будут говорить о Толстом у меня на сайте. И я посмотрела на ее страницу, у нее около 500 учеников, и они действительно говорят о Толстом. Поэтому если сохранять вот эту вот естественную потребность учителя быть со своими учениками, понимать их, помогать им и жить с ними одной жизнью, идя чуть-чуть впереди в мир культуры, тогда ничего страшного и в этих сетях тоже нет.
Ну и здесь я к тому, о чем вы сказали, хочу добавить, наверное, учителю тоже следует преодолеть свою инертность и некоторую, может быть, отстраненность от этих современных технологий, ведь и таких учителей много еще остается, да, и принять меры к тому, чтобы самомотивироваться, освоить компьютерные технологии и идти в ногу со временем и со своими учениками?
Вне всяких сомнений. Мы часто говорим, что хороший ученик должен любить учиться. Меня спрашивают, а хороший учитель должен любить учить? Неправда, он тоже должен любить учиться. Вот если вам надоело учиться, вы уже плохой учитель. Это абсолютно точно. Нельзя научить ребенка тому, что не нравится тебе, в чем ты сам не получаешь удовольствия. А процесс образования – это вообще-то большая радость, духовная радость, это наслаждение. Я удивляюсь тем взрослым, которые говорят, о, начинается 1 сентября, это так грустно, это так печально. Да ничего подобного, начинается целый год приключений.
Ну что ж, отправимся в это плавание с приключениями, под замечательными парусами надежды и, главное, желания осваивать новые технологии, новые знания и помогать друг другу.
Отправимся.
Сегодня у нас в гостях была директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор Елена Ивановна Казакова. Этот институт создан в Санкт-Петербургском государственном университете для того, чтобы на новых программах готовить специалистов, владеющих современными образовательными технологиями, чтобы работать с детьми.
Время местного вещания.
По синим рекам утром звезды гаснут без следа, только песня остается с человеком, песня, верный друг твой навсегда. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песня ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Наши песни носим в сердце с колыбели, с песней всюду вместе мы идем. Сколько песен мы любимым нашим спели, сколько мы еще с тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песня ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. В лютый холод песня нас с тобой согреет, в жаркий полдень будет как вода. Через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой.
Песня остается с нами, но мы сегодня в нашей программе отдаем дань памяти Иосифу Давыдовичу Кобзону. Напомню, он скончался вчера в Москве на 81-м году жизни. Уже все СМИ облетела информация о жизни и творчестве Иосифа Кобзона. Мы воспользовались возможностью напомнить вам об основных этапах его пути. Я уже рассказывала о детстве, юности, о становлении на эстраде, о работе Кобзона-педагога. А сейчас о политике. Иосиф Кобзон политикой заинтересовался еще во времена перестройки, став в 1989 году народным депутатом СССР. Он последовательно стоял за сохранение великой страны, и не его вина, что голос честного артиста потонул в гомоне политиканов. Я цитирую РИА Новости. В 1997 году Иосиф Кобзон впервые был избран в Государственную Думу. С 2011-го первый заместитель председателя Комитета по культуре. Успешно занимался он и бизнесом, благодаря которому участвовал, обычно скромно не афишируя, в разнообразных благотворительных проектах. Ну и, конечно, не оставлял Кобзон главное дело своей жизни – песню. «Настоящая глыба. Великий бизнесмен, организатор, политик и просто человек», писал про Кобзона в своей книге воспоминаний клавишник «Машины времени» Петр Подгородецкий, некогда проработавший 5 лет в сопровождающей группе Иосифа Кобзона. Ну что ж, заканчивая свой рассказ о нашем замечательном соотечественнике, я добавлю, что Кобзон отличался феноменальной волей к жизни. Так вспоминают те, кто его знал. В 2002 году он провел в коме 15 дней, но выкарабкался. И вот уже 2018. Столько лет, такой огромный путь. Уважаемые слушатели, я думаю, что наша сегодняшняя программа с песнями, которые прозвучали в исполнении Иосифа Кобзона, была некой данью памяти, и вы с удовольствием услышали певца, песни которого мы будем и впредь транслировать. Я думаю, что они еще очень долго будут жить с нами. А Иосифу Кобзону вечная память.
Программа передач.
Сегодня 31 августа, пятница. Я напомню, что Радио России Санкт-Петербург вы слушаете по городской областной трансляционной сети на первой кнопке, на УКВ 66,3 МГц и в интернете в режиме прямого эфира. К вопросу о высоких технологиях, о которых мы говорили несколько минут назад с гостьей студии. Итак, в режиме прямого эфира вы можете слушать наши передачи на сайте www.rtr.spb.ru. А затем, через несколько часов, выйдя на сайт, можете уже найти нашу программу в архиве и переслушать понравившиеся материалы. В начале каждого часа на Радио России выпуски вестей. Вести из Санкт-Петербурга вы услышите сегодня еще в 11 часов, в 13, 16, 18 и в 21 час. В остальное время работают Вести Москва. В 10.10 взлетная полоса. В 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. Литературные чтения также утром и вечером. Эдуард Кочергин, «Россия. Кто здесь крайний?», часть 5, премьера. Слушайте сегодня в 11 часов 25 минут и в 20 часов 40 минут. В 12.10 передача «Актуально». В 13.10 передача «По вашим письмам. Любимые мелодии». А в 14.10 в эфире «Пятидневка» с Вадимом Тихомировым. С 15 до 16 технологический перерыв в работе городской трансляционной сети. После перерыва и выпуска вестей в 16.10 школьный радиоканал «Малая Садовая». Пулковский меридиан в 17 часов 10 минут. А в 18.10 итоговая информационная программа «Петербург. Новости дня. События и комментарии». А в 19.10 вновь канал «Актуально». В 20.10 «Ветер в окно». В первой части художественно-публицистического канала вы услышите программу «К 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева. Психологический портрет и медицина в жизни писателя». В 21.10 передача «Край света», она продолжает радиоканал «Ветер в окно». В 22.10 «Стадион. Итоги дня». Это интересно. Слушайте в 22 часа 30 минут и в 23.25 на наших волнах «Музыкальная гостиная». Она и завершает наши сегодняшние программы. Я напомню, программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер». Через минуту прогноз погоды.